прошлой неделе, в пятницу, мы начали рассказ о том, что в США вышла в свет книга «Сталинский шпион-любовник». Ее написал литератор, преподаватель русского языка в Нью-Йоркском Хантер-колледже профессор Эмиль Дрейцер. О герое книги, советском разведчике Дмитрии Быстролетове, с Эмилем Дрейцером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Сегодня продолжение рассказа.
Главным шпионским талантом Дмитрия Быстролетова был талант вербовки. Агенты советской разведки были, как правило, идейными шпионами, но вербовщики пользовались и шантажом, и подкупом. Особое место в их арсенале занимало сексуальное обольщение. Сами бывшие разведчики неохотно говорят на эту скользкую тему, но кое-какие сюжеты все же получают огласку. В одной из наших программ я рассказывал о том, как гражданская жена и курьер руководителя советской агентурной сети в США Якова Голоса Элизабет Бентли после смерти мужа впала в депрессию, и резидент просил центр прислать ей нового мужа. Но центр замешкался, и Бентли выдала властям всю сеть. Другой пример – дочь американского посла в Берлине Марта Дотт, завербованная сотрудником советской разведки Борисом Виноградовым, в которого она страстно влюбилась. Можно вспомнить и донжуанские похождения англичанина Джона Саймонса, который в начале 70-х годов сам предложил свои услуги КГБ в качестве шпиона-любовника. В своей автобиографической книге Саймонс с упоением вспоминает уроки профессионального мастерства, полученные им от двух очаровательных русских инструкторов женского пола. Одна из крупных кинокомпаний приобрела в прошлом году права на экранизацию книги Саймонса, только еще не решила, кто будет играть главную роль – Дэниел Крейг или Джад Лоу. Англичане еще только собираются экранизировать, а Быстролетов уже экранизировал свои амурные приключения в далеком 73-м году в фильме «Человек в штатском».
«Граф, говорит Изольда, фон Остенфельзен. Граф, мне скучно».
Дмитрий Быстролетов отличался авантажной внешностью, был молод, прекрасно одевался и имел подход к женщинам. На склоне лет он не без гордости вспоминал свои мужские победы. Первую из них он одержал еще в Праге. В своих записках он называет даму, с которой познакомился по заданию резидента, графиней Фьореллой Империали. Из записок Быстролетова.
«Я начал работать, но вскоре пришла страстная любовь к другой женщине, Иоланте. Она мне ответила взаимностью, и мы поженились. Несмотря на женитьбу, я продолжал разрабатывать порученное, и ночи в двух постелях продолжались. В одной я спал как муж, в другой как помолвленный жених. Наконец настало страшное мгновение. Я потребовал от Фьореллы доказательств бесповоротности ее выбора. Через несколько дней она ухитрилась привезти пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства, умоляя, только на час, на один час».
Впрочем, по сведениям Эмиля Дрейцера, пышный титул своей пассии Быстролетов выдумал. На самом деле, это была скромная секретарша французского посольства. В книге Кристофера Эндрю и Василия Митрохина «Меч и щит» названо подлинное имя этой женщины – Элиана Окутюрьер. Ей было тогда 29 лет.
Вначале он занимался тем, что обычно занимается разведка. Он, так сказать, читал газеты и, так сказать, в поисках информации, которая может быть годится для разведки и так далее. Но вот тогда вот первый раз его привлекли, так как он был хорош собой. Он мне сказал прямо, когда мы с ним встречались, говорит, я был молод, хорош собой и знал, как обращаться с женщиной. Вот так вот, буквально его слова.
Еще одна цитата из записок Быстролетова. Страстный роман с любовницей румынского генерала.
«За столиком с шампанским во льду мы, вероятно, казались весьма живописной парой. Она в глубоко декольтированном платье, я во фраке. Мы шептались, как юные влюбленные. Если вы меня предадите, то будете убиты, как только высунете нос из Швейцарии», — говорила она мне в ухо, сладко улыбаясь. Я улыбался еще слаще и шептал ей в ответ: «А если вы меня предадите, то будете убиты вот здесь, в Цюрихе, на этой самой веранде, над синей водой и белыми лебедями».
Но Эмиль Дрейцер считает, что на самом деле интимных связей со шпионскими целями у Быстролетова было не так уж много.
«Я думаю, что это вот что, он это использовал с этой француженкой, и думаю, что еще только вот жена английского агента, который сам, кстати говоря, пришел в советское посольство, Олдема. И то она, так сказать, там была другая ситуация, что она сама как бы проявила инициативу, потому что ее муж был алкоголик, и, в общем-то, она была совершенно в отчаянии и так далее. Так что я не думаю, что так уж много было таких, ну вот если говорить там герой-любовник, наверное, 2-3 женщины. Вот единственное, что меня действительно поразило, вот его тонкое знание психологии, пожалуй, даже не женской, а вообще психологии человеческой, когда он смог завербовать немку, вот эту вот офицера гестапо.
Операция разработки шифровальщика британского МИДа капитана Эрнеста Олдема стала крупнейшей профессиональной удачей Быстролетова. В августе 29 года Олдем пришел в советское посольство в Париже. В разговоре с резидентом ОГПУ Владимиром Войновичем он не назвал себя настоящим именем и предложил продать британский дипломатический шифр за 50 тысяч долларов. Войнович сбил цену до 10 тысяч и договорился о встрече с Олдемом в Берлине в начале следующего года. На встречу отправился Быстролетов. Именно тогда он стал выдавать себя за венгерского графа, попавшего в сети советской разведки, и вступил в интимные отношения с женой Олдема Люси, чтобы крепче привязать к себе супругов. Отголосок этого сюжета есть в фильме «Человек в штатском», где Люси Олдем превратилась в жену полковника генерального штаба вермахта баронессу Изольду фон Остенфельзен. Ее сыграла Ирина Скопцева. Третий участник сцены – сотрудник гестапо Кемпнер, в свою очередь разрабатывающий графа. Эту роль исполнил Олег Голубицкий. Ну а графа Перелье де Керальгазе, он же разведчик-нелегал Сергей, играет Йозес Будрайтис.
Вы знаете, граф?
Добрый вечер, баронесса.
Господин Кемпнер, как я рада видеть вас. Познакомьтесь.
Я очень рад видеть вас, баронесса. Вас тоже, граф. Давно в Берлине?
Около месяца.
С какой целью прибыли в нашу столицу?
Хочу поучиться юриспруденции у светил Германии.
Прекрасно.
Прекрасно.
Впитать эмоционально-политический заряд, который фюрер обрушивает на свой народ.
Замечательно.
Замечательно. Полюбить его, Кемпнер. Он такой милый, знатный. Но вот должен зарабатывать себе на кусочек хлеба.
И бокал шампанского.
И, наконец, история с женщиной-офицером гестапо. Рассказывает Эмиль Дрейцер.
Она была от рождения не просто роли, у нее было обожженное лицо. В детстве она попала в автомобильную катастрофу. И, конечно, было бы невозможно к ней подойти так, как, скажем, к француженке. Просто сделал вид, что он в нее влюбился, потому что француженка была хороша собой, молода. А этой было около 40, и она была совершенно безображена. Но он нашел способ, вот нашел психологический ключ. Она, так сказать, была ярой нацисткой, и он пытался все время расспрашивать, как бы подзадоривать, а что такое особенного в этом господине Гитлере, Геббельсе? Вот я путешествую, я из Венгрии, то есть я живу в Америке, но вот я сам венгр, и я до конца толком не понимаю, что вот тут у вас в Европе, вот в Германии такой большой ажиотаж. И это ее, вот этого, она видела его действительно, он ее смог убедить, что он просто наивный такой, знаете, молодой человек, который не знает европейской истории и прочее, поэтому она пыталась. И так постепенно он смог ее соблазнить и стать ее любовником и так далее. Поэтому это, пожалуй, высший класс. Я ничего подобного не представлял себе.
В картине «Человек в штатском» роль штурмфюрера СС Дорис Шерер играет Людмила Хитяева.
Вы должны понять, граф, что скоро господином мира станет германская северная раса.
Дорис, а что вы обещаете нам, венграм?
Радость и честь трудиться под руководством нордического человека.
А что ожидает меня лично?
О, для вас все будет к лучшему. Мы вернем вам земли, замки, на ваши белые мягкие руки оденем железные перчатки, и вы будете властелином.
Между тем, в сталинском Советском Союзе разворачивался большой террор. В сентябре 1936 года был снят с поста наркома внутренних дел Генрих Ягода. Его сменил Николай Ежов. Начались аресты руководителей иностранного отдела. Отзывались в Москву сотрудники загранаппарата разведки. Обратно из Москвы никто не возвращался. В 1937 году получил вызов нелегал Игнатий Рейс, но решил остаться во Франции и в том же году был убит в Швейцарии в результате специальной операции НКВД. Его друг и коллега Вальтер Кривицкий тоже остался на Западе. Руководитель лондонской нелегальной резидентуры Теодор Малли вернулся и был расстрелян. В том же 1937 году получил приказ вернуться и Дмитрий Быстролетов.
Насколько я понимаю, он общался, знал Игнатия Рейса, он знал Малли, знал, видимо, Кривицкого, да, тоже был знаком.
Да.
Ведь эти все люди, Малли вернулся, да, Рейс и Кривицкий не возвращенцы. Быстролетов не мог не думать на эту тему, он знал, конечно, что происходит с теми разведчиками, которые отозваны были в Москву. Он ожидал того, что с ним произойдет? Он надеялся оправдаться? Как это было?
Я думаю, что все-таки он до конца не верил, что при всей самоотверженности, которую он проявил, я думаю, что он был наивен в этом смысле. Что он не понимал до конца причины большого террора, он не понимал. Он до конца не понимал. Он думал, что все-таки это ошибка. Даже когда его арестовали после ареста, как многие другие, кстати, говорили, в этом смысле он был очень, я думаю, что он был как раз тот самый Контри, о котором Солженицын в своей книге описывает целый ряд политических заключенных, которые были уверены, что вот это просто ошибка.
На самом деле почти все разведчики вернулись. Это вот Рейс и Кривицкий, да? Это редкое исключение. Да. Они все, как кролики, в пасть удава.
Быстролет верил то, что блокировало его сознание, как я это понимаю, что на самом деле он не мог не вернуться в Россию. Знаете, его внутреннее психологическое состояние было такое, самоощущение себя. Вне, так сказать, лона страны, в которой он родился, он себя ощущал ничтожеством. Вот так я, по крайней мере, поверьте, что было нелегко. Я консультировался с психиатрами, психоаналитиками, пытаясь понять его. К сожалению, вот так это бывает у людей, которые, как говорится, в детстве травмированы, это корень их существования травмирован. Он это понимал. У него целая глава посвящена тому, как он описывает все, так сказать, психологические отклонения, психическое отклонение его матери, потом его деда, его, так сказать, бабушки и так далее. Он прекрасно понимал. Он говорил об этом прямо.
В фильме «Человек в штатском» вернувшегося в Москву разведчика с почетом по-отечески принимают руководитель разведки. Его играет Владимир Кенигсон.
Вот вы какой. Доктор прав, доктор медицины, граф Перениде, Кироль Газа, барон фон Остенфельзен. Здравствуйте, дорогой наш товарищ Сергей. За выполнение задания, за материалы барона и Дори Шерер вам благодарность. Спасибо, товарищ комкор.
Серию рассказов о Дмитрии Быстролетове подготовил Владимир Абаринов. О том, каким было реальное возвращение Быстролетова, о его прозрении и мучительных раздумьях последних лет жизни, в следующей заключительной части.